Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Прямо сейчас, когда мы записываем это видео, истекает знаменитый ультиматум Трампа, который он выдвинул Владимиру Путину. Судя по тому, как ультиматум был устроен, у Дональда Трампа не очень хорошо с пониманием самого смысла ультиматума. Насколько я себе представляю, ультиматум выставляется так. Если в течение, там, не знаю, 2 суток или 2 недель не произойдет определенных вещей, тогда случатся определенные санкции. Как это выглядит в результате того, что мы видим ультиматум по-трамповски? Мы видим, что сначала Путину дают 50 дней до 3 сентября, потом Трамп выясняет от Мелании, видимо, от своей супруги, что Путин очень плохо себя ведет и бомбит украинские города, и сокращает сроки этого ультиматума. Накануне того момента, когда ультиматум 8 августа должен был истечь, ну вот как бы это 9 утро получается по нашему европейскому времени, когда все это истекает, как раз суббота, 9 августа 2025 года, исторический момент, когда истечет ультиматум Трампа Путину, и что-то случится, но, скорее всего, вот мы сейчас смотрим это видео, а не случилось примерно более-менее ничего. Так вот, потом выяснилось, что, оказывается, можно пригласить спецпосланника Трампа Стива Виткофа в Москву, накормить его чебуреком, поводить его по зарядью, 3 часа с ним поговорить о всяких исторических, геополитических проблемах, о чем Путин очень любит говорить по 3 часа, как мы знаем. И после этого американцы увидят в этом такое ценное предложение, что можно, смотрите, можно опять не прекращать войну, сроки ультиматума истекают, и потом, судя по всему, ничего не происходит. То есть такие ультиматумы, ну, я даже не знаю, как бы к этому серьезно относиться довольно трудно. Очевидно, что Путин хотел внимание Трампа перед истечением этого ультиматума, и очевидно, что ультиматум превратился в какую-то тыкву. Вот так сейчас это выглядит на сегодняшний момент. Единственная вещь, которая произошла, это то, что Трамп внезапно против одного из крупнейших торговых партнеров России, который закупает российскую нефть, а именно Индию, ввел дополнительные пошлины. Индия, конечно, шокирована, типа, а при чем здесь мы, все остальные тоже покупают, Китай покупает больше всех, зачем наказывать только Индию? Ну и сейчас идет какой-то есть торг, как бы, а сможет ли, собственно говоря, США проконтролировать вот эти закупки индийской стороной российской нефти, или Индия найдет, формально переориентируясь на других поставщиков, Индия найдет, как по-прежнему иметь дело с российским теневым флотом и никакого горя не знать, введя, например, каких-то посредников, возможно, немножко уменьшив прибыль, которую получает Российская Федерация, но в итоге ничего такого сильно выдающегося не произойдет. Вот смотрите, какие здесь есть ставки. Самая понятная ставка есть у Украины, у ее правительства и у ее народа. Украина хочет, чтобы война закончилась, а Украина сохранилась. Это как бы самая главная ставка, которая есть сейчас. Кстати, количество украинцев, которые выступают за войну до победного конца, самое низкое сейчас с 22 года, и тоже понятно почему. 24% украинцев выступают за продолжение войны до победы, не знаю, до того, как границы 91 года будут восстановлены, Москва падет и так далее. Понятно почему, потому что люди страшно устали, это очень тяжелая кровавая война именно для Украины, и сил у людей и эмоциональных, и любых других остается все меньше для того, чтобы надеяться на такую, как бы, ну, на то, что Путину удастся нанести какое-то явное и быстрое поражение. Ставка Трампа – показать, что Байден, при Байдене эта война началась, а он, Трамп, ее закончил, приблизиться к своей цели войти в историю как великий исторический деятель, который заканчивает войны, претендует на Нобелевскую премию мира и при этом еще неплохо на этом зарабатывает. Интересная статья, кстати, вышла в издании «Докса» на этой неделе. Ее написал социолог Александр Бигбов, таких достаточно левых социалистических взглядов. Он пишет о том, что объединяет Путина и Трампа, и отвечает на этот вопрос, что это неомеркантилизм. То есть помните эту идею экономического развития, которая предполагает, что самое главное – это соблюдать положительный торговый баланс, все производить автохтонно, автономно внутри твоего великого государства, и тогда, если ты будешь больше продавать товаров и услуг, чем закупать из-за рубежа, у тебя все станет хорошо. Это такая история про то, что, ну, там, не знаю, торговля, кооперация и вообще разные виды игр с ненулевой суммой, как говорят в теории игр, все это не очень работает. Нужно есть некий пирог мировой экономики, который нужно делить и все тащить в дом. Вот Трамп хочет еще, конечно, желательно, завершив эту войну, что-нибудь утащить в дом от Украины. Он уже получил редкоземельную сделку, там, минеральную сделку. Что-нибудь утащить от России. Ну и в целом, как бы идея того, что мир под контролем Трампа – это череда хороших бизнес-сделок, это такая понятная ставка. Я, кстати, Трампа, если бы он завершил действительно войну, я бы не стал бы его осуждать за то, что у него есть какие-то меркантилистские и меркантильные одновременно здесь потребности. Это окей, война настолько омерзительна, что если Трамп ее завершит, конечно, надо будет сказать ему спасибо и, может быть, даже портрет его в рамочку повесить, как делают герои Южного парка прямо сейчас. Что хочет Путин в этой ситуации? Путин тоже в целом говорит достаточно открыто о своих целях. Он хочет более-менее контроль над всей Украиной или, по крайней мере, над всей Украиной по Днепру, такой раздел Украины в стилистике 17 века. Он хочет, чтобы в Киеве было правительство, которое к нему лояльно. И он при этом хочет вернуться в большую мировую политику победителем, когда все, в общем, признают его заслуги, извиняются. Ему для этого нужно признание Запада. На Европу особой надежды нету, поэтому признание Запада выглядит как серия договоренностей с Дональдом Трампом о нормализации российско-американских отношений. Боится ли Путин каких-то страшных санкций со стороны Трампа? Вопрос открытый. Я лично не верю в то, что у Трампа есть некая серебряная пуля, положив которой в свой какой-то, значит, геополитический пистолет, он может взять и остановить войну. Я не верю, что есть санкции экономические, которые не ведут к прямому разрушению мировой экономики, не ведут напрямую к Третьей мировой войне, которые бы позволили развалить вот эту экономику, которая работает на войну в Российской Федерации, но и при этом как бы это можно вот сделать быстро усилиями одних Соединенных Штатов. Я думаю, что если бы такая серебряная пуля была бы, то предыдущая американская администрация попробовала бы эту карту разыграть. По крайней мере, она бы была бы явно сформулирована и лежала бы на столе как один из возможных вариантов. Но мы скоро увидим, да, вот ультиматум истекает, и кажется, дальше ничего не происходит. Появляется попутно очень много идей о том, что должно произойти после истечения ультиматума, и это главная идея, которая сейчас тоже есть, это идея о том, что Путин с Трампом должны встретиться, и дальше должно что-то произойти. Путин, очевидно, использует все эти встречи с Трампом для того, чтобы тянуть время, продолжать пытаться сломать Украину. Он это говорит открытым текстом, мы видим это по его делам. Бомбардировки украинских городов усиливаются, попытки штурмовать, прорывать оборону украинской армии в Донецкой области и в других точках на карте тоже только усиливаются. И на этом фоне Путин делает вид, что он такой большой миротворец. Появляется несколько проектов того, что может случиться в ходе личной встречи Трампа и Путина, почему такая радость на лицах российской делегации, почему вновь из небытия практически последних недель вылез Кирилл Дмитриев, спецпосланник Путина по вопросам экономического сотрудничества с США, который с сияющим лицом снова рассказал, как все замечательно, как российская экономика растет на фоне стагнации экономик Евросоюза и Великобритании. И какое великое будущее ждет Трампа и Путина, если они обо всем договорятся, если, как сказал Дмитриев, Трампа перестанут дезинформировать. То есть нужно больше общаться вот с Путиным, с Ушаковым, еще одним посланником Путина, Лавровым и самим Дмитриевым, тогда ты точно будешь хорошо информирован. Вообще, мне кажется, что когда появляется Кирилл Дмитриев, это один из самых зловещих таких признаков. Да? Значит, это человек, который отвечает за импульсы, такие эманации оптимизма по поводу того, что у Путина, у войны все будет прекрасно, мы все здорово на этом заработаем, какое счастье, что мы нашли друг друга, наши замечательные бизнес-партнеры. Если вы видите Кирилла Дмитриева, то значит, это все достаточно какая-то пугающая история. С другой стороны, где-то дальше под корягой сидит Дмитрий Медведев, Мы довольно подробно его обсуждали в прошлый раз, когда Трамп внезапно отправил Медведеву подлодки некие, которые неизвестно куда ушли. Вот, Медведев заявил о том, что в ответ, что когда российский МИД отказывается официально от договоренностей, достигнутых в эпоху Горбачева, и на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, подконтрольной Лукашенко, вновь будут размещены ракеты средней и малой дальности, которые очень быстро могут долететь до европейских столиц в случае чего, то вот по Медведеву это очень хороший вариант. Это показывает, что мы очень сильны, страшны, и всех нас боятся. Кажется, в США отправят Кирилла Дмитриева, а в Европе приготовят вот ракеты средней и малой дальности для того, чтобы, конечно, Запада как такового больше не было, чтобы, опять же, попытаться сыграть на этих противоречиях между Трампом и европейскими союзниками Украины. Обсуждается, где именно может и в какие сроки может пройти встреча Путина и Трампа. Ставится вопрос о том, будет ли этой встрече предшествовать некая встреча Путина и Зеленского. Пока у Путина, здесь, мне кажется, нет никакого энтузиазма. И украинская сторона справедливо задает вопрос, а как же, мол, без нас. И среди публикаций в прессе самый большой интерес по этому поводу, мне кажется, представляет публикация The Wall Street Journal, которая говорит о том, что Путин предлагает американцам размен территориями, что, в общем, сблизилась позиция Вашингтона и Москвы в результате вот этого ультиматума, в результате этой запланированной экстренной встречи, которая пока не назначена в тот момент времени, пока мы видео записываем, сблизилась она примерно следующим образом. Путин хочет, чтобы как минимум часть его территориальных приобретений, его аннексий были признаны, в том числе, по крайней мере, частично, юридически, чтобы этот вопрос был заморожен на длительное время с фактическим признанием или юридическим даже признанием этой оккупации, этих аннексий. В ответ, Путин готов частично отказаться от каких-то, территорий, которые не до конца захвачены, возможно, даже вернуть Украине оккупированные части Запорожской и Херсонской областей, и вот на этих позициях потребовать снятия с России санкций, ну и дальше какого-то такого размежевания. Мол, мы заканчиваем войну, мы забираем свое, то, что нам удалось захватить, вы это признаете, дальше мы расходимся, и начинается какая-то новая жизнь. Трампу, действительно, я согласен с оценками журналистов The Wall Street Journal здесь, Трампу эта идея может показаться очень приятной и разумной. Это Big Beautiful Deal, который он так долго искал. Как раз в трамповском языке все это прекрасно работает. И надо понимать, в чем здесь может состоять расчет Москвы, расчет Путина. Расчет заключается в том, что для Киева и для Европы, для Брюсселя, для европейских столиц это решение может быть неприемлемым, потому что они не готовы к юридическому или какому-то полуюридическому признанию статуса оккупированных территорий как частей Российской Федерации. Они не готовы, видимо, признавать Крым, и они не готовы признавать Луганскую и Донецкую область. Луганская область практически целиком оккупирована, Донецкая область в основном оккупирована тоже российскими войсками. И дальше, если Киев не согласится на это щедрое предложение, мол, мы прекращаем войну, забрав себе типа свое, дальше можно будет вернуться к любимой тактике Путина, пытаться тянуть время с Трампом и говорить, смотрите, это Зеленский недоговороспособен, давите на него, а тем самым, тем временем пытаться сломать Украину при помощи продолжающихся атак военной силой. Вот, мне кажется, такой несложный план из всего этого вырастает. И очень многое, как в очередной раз, зависит от того, в каком настроении будет Трамп. Есть вообще сейчас, знаете, две версии происходящего. Многие аналитики, эксперты пытаются как бы усложнить ситуацию и представить поведение Трампа как поведение человека, у которого есть какой-то очень сложный стратегический долгосрочный план, хитроумный, что Трамп только прикидывается человеком, который говорит простыми фразами, все более простые мысли. На самом деле это такой тонкий политический игрок и мыслитель. Вторая версия, мне кажется, более правдоподобная сейчас заключается в том, что не очень молодой президент США действительно находится в таком состоянии, когда он готов мировую политику видеть как серию сделок о приобретении недвижимости. Он действительно говорит этими простыми фразами, потому что он так думает. Так действительно строится американская политика. на самом высоком уровне, если вы посмотрите на кадровое решение, которое сделал Трамп, начиная от главы Пентагона и многие другие примеры, генпрокурор США, это люди, которые готовы такой стиль мышления разделять. И вот дальше мир, Европа, Киев и, с другой стороны, Путин и Кремль, они, по-моему, занимаются перетягиванием Трампа на свою сторону. Этим человеком, кажется, можно манипулировать, по крайней мере, в некоторых границах, и его ультиматумы оказываются очень гибкими и как-то самоотменяющимися. И вместо того, чтобы как-то наказывать Путина за то, что он продолжает войну, Путину постоянно приносят подарки в виде каких-то встреч, переговоров, планов общих. При этом Трамп продолжает повторять, что он очень раздражен. Надеюсь, что очень скоро мы узнаем, как будет развиваться этот сюжет в течение, по крайней мере, ближайших дней. Все-таки произойдет ли какой-то качественный переход всех этих надежд и лозунгов по поводу того, что Трамп принесет мир Украине, к чему-то, что можно называть нормальной политикой, нормальной стратегией американского руководства в отношении Путина и войны.
В пятницу вечером ситуация с личной встречей Трампа и Путина и также с ультиматумом Трампа получила неожиданное и достаточно сенсационное продолжение. Стороны объявили о том, что встреча между российским диктатором и президентом США пройдет на Аляске, в американском штате Аляска. С точки зрения Путина, если эта встреча состоится, она запланирована уже на 15 августа, это, конечно, будет огромным прорывом с точки зрения его признания в международной политике, обнуления всех его военных преступлений и демонстрации того, что Путин возвращается в клуб руководителей великих держав, спокойно общается и с руководством США, и строит какие-то общие планы на торговлю и партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки. Подтверждается история, которую публиковал The Wall Street Journal. Идея Путина заключается в том, чтобы сделать такое предложение, которое покажется чрезвычайно выгодным и надежным для Трампа, с одной стороны, а с другой стороны, будет не слишком приемлемо или совсем неприемлемо для руководства Украины и украинского общества. То, что мы сейчас имеем на руках, мы не знаем всей повестки встречи, мы не знаем, о чем, какие еще пряники Путин, подарки приготовил в отношении Трампа в ходе этих переговоров на Аляске. Но мы знаем, что одним из пунктов, связанных непосредственно с войной в Украине, может быть, главным пунктом, будет идея о том, что Украина должна будет передать по этому плану Путина, передать неоккупированные территории Донецкой области Российской Федерации, де-факто признать эту оккупацию, вывести свои войска, после чего Путин согласится на заморозку войны по линии конфликта. Российские войска не будут выводиться из Запорожской и Херсонской области в этой логике, просто украинская армия должна будет уйти из 20% примерно районов Донецкой области, за которую все эти годы украинская армия ведет сражения. Президент Украины Зеленский уже заявил о том, что это противоречит украинской конституции, что такой обмен территориями невозможен. И подумайте сами, как это выглядит с точки зрения и украинских ветеранов, которые 11 лет защищали Донецкую область от российской агрессии, продолжают это делать прямо сейчас, и с точки зрения украинского общества. Вывод украинской армии спровоцировал бы дополнительный гуманитарный кризис. Население пришлось бы либо эвакуировать, либо оставлять под российской оккупацией. Ветераны войны со стороны Украины будут справедливо задавать вопросы, за что конкретно мы воевали с 14-го, даже не с 22-го года. Нужно будет передать Путину, например, город Славянск, с которого военный конфликт, вторжение фактически России началось еще в 2014 году в Донецкую область, вообще на восток Украины, после аннексии Крыма. И в итоге мы будем иметь ситуацию, когда и политический кризис, и, возможно, какое-то серьезное гражданское противостояние уже внутри самой Украины более-менее неизбежно. Этот план неприемлем в таких условиях для украинского общества. Он будет реализовывать ту стратегию, о которой мы много раз говорили. Путин хочет одновременно договориться с Трампом, предложить ему что-то, от чего Трамп не сможет отказаться, и, с другой стороны, спровоцировать если не удалось захватить Украину вооруженным путем, то спровоцировать такой политический кризис, который приведет к власти в Украине тех людей, которые готовы будут с Путиным сотрудничать, если не в этом году, то через несколько лет. План Путина понятен, и сейчас, мне кажется, все зависит от того, в каком настроении, с какими картами, как он любит говорить, на подобные переговоры приедет Трамп. Повторюсь, что сама идея переговоров на Аляске чрезвычайно выгодна для Путина. Он сможет использовать эту площадку как такую точку, из которой он сможет говорить с Трампом про какое-то сотрудничество в арктических регионах. Он наверняка прочитает Трампу историческую лекцию о том, что Аляска когда-то была российской землей, но посмотрите, мы заключили чрезвычайно выгодную сделку, обменялись территориями, Аляска была продана американским властям, и теперь у нас все хорошо. Давайте повторять это в других точках планеты, давайте повторять это в Украине, давайте повторять это, возможно, в Арктике. Ситуация эта чрезвычайно, чрезвычайно напряженная. Заметим, что никаких результатов ультиматума Трампа на сегодняшний день нету. Есть только вот этот тезис о том, что Путин сможет как бы ворваться обратно в приличных участников международной политики под лозунгом «Аляска наша». Попутно в Вашингтоне было подписано соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией. Таким образом, формально приостановлен конфликт, который длится с 1989 года и имел несколько таких точек. Последняя война и последние события трагические происходили в Закавказье вот буквально в последние годы. Пашинян, президент Армении, и Алиев, такой авторитарный президент, ну, диктатор, по сути, Азербайджана, пожали друг другу руки, заявили о том, что американские концессии теперь экономические будут на территориях республики действовать. Азербайджан получает доступ к своему эксклаву в Нахичеване, который отдельно существовал в течение всего этого времени, просто у него нет общей границы с основной территорией Азербайджана. И Армения лишается всех своих дополнительных гарантий, которые у нее были до этого момента. С одной стороны, вот эта история, она, конечно, связана с тем, что Российская Федерация больше не может быть арбитром для конфликтов, которые существуют в Закавказье. И Баку, и Ереван не доверяют Москве, не доверяют Путину и, в общем, наверное, рассматривают его как своего собственного врага. С другой стороны, между позицией Пашиняна и позицией Зеленского есть некоторая параллель, достаточно, в общем, трагическая. У Пашиняна нету серьезных союзников, которые готовы Армению, интересы Армении защищать. У Баку такие союзники есть в лице Турции, в первую очередь. И после того, как Россия, в общем, оказалась ненадежным партнером, и после того, как Россия развязала войну против Украины, Армения была предоставлена самой себе. В армянском обществе сейчас тоже много критики решений Пашиняна. Тоже там будет запущен некий сложный политический процесс в Ереване, я уверен. Но перед похожим выбором, нам очень четко это надо понимать, стоит сейчас руководство Украины, более слабая страна с меньшей экономикой, с меньшей армией, которая защищает свою территорию и которой Трамп хочет навязать некоторое решение, которое, возможно, спровоцирует очень серьезные последствия для украинского общества. У Трампа, и здесь добавим такую совсем небольшую нотку оптимизма в это рассуждение, у Трампа есть возможность закончить войну в Украине. Действительно, стороны к этому сейчас приблизились, но очень мало шансов на то, что Трамп воспользуется этой возможностью в полной мере. По-прежнему личный фактор Путина, его понимание, его видение ситуации о том, что в общем он побеждает и что осталось Украину додавить, она определяет то, как Российская Федерация действует. И, к сожалению, какого-то блестящего, замечательного мира ждать на самом деле, ну, сейчас, в общем, не приходится. Надежда есть, но эта надежда очень слабая. Может быть, кто-то в доме Трампа, в его семье подскажет Дональду о том, что Путину верить нельзя. Скоро мы увидим следующий шаг в этой трагедии, в общем, которая развивается на наших глазах.
Мы уже несколько недель следим и пишем за такой страшной, типично новогазетской историей, которой мы должны, мне кажется, заниматься. Вот если вы знаете, что в этой ситуации можно еще сделать и как можно здесь людям помочь, напишите, пожалуйста, в комментарии или в редакцию напишите. Ситуация не рядовая. Пишем мы про историю в Верхнем Ларсе, которая связана с бывшими украинскими заключенными, которые были, в частности, вывезены из оккупированной Херсонской области для того, чтобы досиживать свои сроки за какие-то, ну, обычные неполитические преступления на территории Российской Федерации. Они досидели свои сроки и оказались совершенно никому не нужны. Российская Федерация хочет их экстрадировать, потому что, точнее, депортировать, наоборот, потому что они, ну, граждане Украины еще и с криминальным прошлым. Значит, страны, которые могли бы их принять и стать посредниками, они как-то постепенно выходят из игры. В самой Украине интерес к этой теме, понятно, не самый высокий. У них много гражданских лиц обычных захваченных, у них военнопленные. И где-то совсем в конце этого списка находятся украинские граждане заключенные. Но тем не менее, да, не только, кстати, заключенные там находятся вот в этом Верхнем Ларсе. Почитайте и посмотрите наше видео. Это довольно вот действительно безвыходная ситуация, понимаете, когда чисто по гуманитарным причинам мы видим, что, ну, происходит какая-то совершенно человеческая трагедия, катастрофа, более-менее на пустом месте, тоже в результате этой войны. Так бы люди в этих своих херсонских колониях досидели бы просто в Украине, если бы не было бы войны, вышли бы, ну и дальше чем-то своей жизнью какой-то занимались. А теперь вот они находятся в заложниках у этой ситуации. Короче говоря, Россия их депортировала и выслала за свои границы. Произошло это на границе, сухопутной границе с Грузией, на знаменитом Верхнем Ларсе, который многим знаком по событиям, связанным с мобилизацией в России в 22-м году. Только если судьбу российских беженцев тогда от мобилизации, ну, многие иронично описывали о том, что, мол, ты едешь на своем гироскутере или на самокате и проезжаешь Верхний Ларс, и дальше ты свободный человек, хотя в этом тоже, как бы, ну, смешного, конечно, мало, то здесь у тебя есть просто люди, которые без загранпаспортов, которых отправили, вывезли за российскую границу, сказали, иди куда хочешь, а Грузия их на свою территорию не пропускает. И не пропускает она их не только потому, что в Грузии довольно странный политический режим, который как бы не очень заботится, видимо, и об украинских гражданах, но еще и потому, что нет никакого транзитного маршрута. Он до какого-то момента времени был, посредником выступала здесь Молдова. Они пропускали этих украинцев после какой-то проверки, фильтрации дополнительной на свою территорию, чтобы они могли вернуться на родину. Вот, ну, по крайней мере, те, кто хочет, наверное, это все-таки не насильственное возвращение домой было. Тем не менее, сейчас вот мы имеем ситуацию, когда люди просто застряли на этой границе, и деваться им некуда. Там уже мы писали про то, что там есть гуманитарная катастрофа, то есть слишком много людей живет в очень странных условиях, в горах постоянно меняется климат, помещения, в которых они находятся, особо не отапливаются, для жизни они непригодны, это просто какой-то был, ну, ангар такой, да, значит, не знаю, как склад, который находится в буферной зоне между российской и грузинской границей. И у нас уже были всякие страшные истории про то, как люди на себя пытались наложить руки для того, чтобы на них кто-то обратил внимание. Вроде бы к ним наконец-то явился консул Украины в Грузии после нескольких недель или даже месяцев отсутствия в этой точке. Добраться до этих людей довольно сложно, потому что, опять же, это происходит на ничейной территории, ну, такая особо охраняемая зона, и просто прийти туда с территории Грузии или России невозможно. Вот, ну и сейчас последние данные связаны с тем, что люди, которые остались в этих условиях, пока вот такого системного решения этой проблемы нету. Здесь нужна позиция Украины, в первую очередь, более деятельная, если все-таки они хотят о своих гражданах заботиться, даже если это граждане с криминальным прошлым. Там, кстати, подчеркну, что все-таки там есть разные люди. Общая судьба их заключается в том, что у них, как правило, нет документов. Они по каким-то причинам находились на территории Российской Федерации и были оттуда депортированы в неизвестном направлении. Ну и плюс нужны какие-то, вот не знаю, если вдруг нас из Молдовы кто-то смотрит, мы знаем, что в Молдове демократическое правительство, проевропейское. Мы, в общем, очень надеемся, что так оно и будет, что никакого российского влияния там серьезного оказано не будет на Кишинев. Ну и если так, ну все-таки, слушайте, из соображений прав человека, мне кажется, надо в этой ситуации посредничать, как бы это неудобно не было, да, это просто судьба людей, которые, повторюсь, оказались, кажется, никому не нужны. Давайте поможем украинским гражданам, застрявшим в Верхнем Ларсе. Почитайте об этом материалы, посмотрите наше видео. И еще одна, наверное, даже более страшная новость про украинских граждан связана с публикацией, которая на этой неделе появилась. Бывший министр иностранных дел Украины Кулеба теперь делает благотворительный фонд Save Ukraine. И он показал, опубликовал информацию о том, что так называемое Министерство образования Луганской Народной Республики, оккупационных властей, разместило на своем сайте каталог сирот, которых вы можете усыновить. То есть представьте себе, вы буквально открываете правительственный сайт, ну, в кавычках, Луганской Народной Республики, вы заходите там на страницу базы данных детей, которые остались без родителей, и вам там пишут, вот, дают фотографии детей прям с лицами, ничего не скрывают, называют их имена, называют их возраст, описывают их личные особенности. Как Кулеба говорит, это такой своего рода marketplace. И, знаете, я проверил эту информацию. Действительно, в Луганске после 2014 года это уже не первая такая база данных. Почему-то она в 2022 году, в 2021, точнее, до большого вторжения, находилась на странице Министерства что-то там труда, видимо, труда и образования тоже. И там тоже была другая база данных, тоже бесхозных детей. Мол, вот забирайте, пожалуйста, у нас дети тут есть. И это, вне зависимости от того, что это у них такая старая практика, это, конечно, настоящее лицо этой войны. Это история про то, что дети теряют родственников, оказывается, в каких-то тяжелых жизненных обстоятельствах. Так каждая война проходит. Гражданская война в России 100 лет назад примерно так же проходила, с такими же последствиями. Вот. И на самом деле, если вот говорить про все там мирные переговоры, мирные инициативы, я бы, конечно, разным людям, которые хотят с Путиным именно переговоры на его условиях, я бы в том числе показывал бы вот это. Вот эту составляющую войны, вот буквально в результате больше чем 10 лет боевых действий, войны на территории Донбасса, на территории Луганской области в частности, просто резко увеличилось количество сирот, и при этом настолько вот местные чиновники, ну, странно себя видят, что они даже как бы предлагают такой действительно marketplace создать, просто дети с лицами, потом ты вырастешь, сможешь себя нагуглить, как какой-то был маленький, как тебя показывали на официальном сайте, да, значит, что вот забирайте, у нас тут бесхозный ребенок. Кулеба совершенно справедливо, мне кажется, обращает внимание на то, что самое главное, что умалчивается, то есть вот эти все подробности, там, внешности, особенности состояния здоровья и даже характера вы можете на этом как бы маркетплейсе детей найти. Но что самое главное, что вам не расскажут, почему эти дети стали сиротами, и вам не ответят на вопрос, есть ли у них родственники в Украине, и хотят ли они, чтобы, значит, эти дети вернулись в Украину, в неоккупированную ее часть. И это, в общем, такой действительно след, связанный с военным преступлением. Это история про геноцид в строгом определении того, как геноцид выглядит, да, такое похищение и перевоспитание детей. Потому что каждый конкретно этот случай, да, даже если вынести за скобки моральную какую-то составляющую и саму идею там, того, что это связано с войной, каждый такой случай по-хорошему надо обсуждать отдельно. Конечно, совершенно, ну, просто безумные люди, которые сделали из этого такую выставку раздачу детей, совершенно потерявшие какие-то, ну, просто представления о том, в каком мире они живут. Видимо, все это тоже может быть на войну списано, можно во время войны вот так детьми торговать, как если бы у вас был бы такой, значит, Wildberries луганский, посвященный сиротам. Ну, надеюсь, что удастся этих детей. Все-таки на такие вещи российская сторона довольно болезненно часто реагирует, и какое-то количество украинских детей удалось вернуть в Украину после того, как они были похищены и захвачены. Далеко не всех. И надеюсь, что с привлечением внимания к этим конкретным детям в Луганске, которых выставили на всеобщее обозрение, найдутся родственники, которые заявят о своих правах. И российские власти, чтобы выглядеть получше перед тем же Трампом, могут здесь на что-то реагировать. То есть это может быть все-таки не безвыходная ситуация. Вообще marketplace, конечно, надо закрывать. Даже, в общем, моральные уроды и военные преступники должны немного понимать, что есть ну, как бы какие-то, знаете, какая-то история про человеческое достоинство. И если речь идет про несовершеннолетнего, нельзя за него принимать такие решения, типа «я здесь, сирота, забирайте меня». Так нигде не делается. Чтобы несколько разбавить вот этот наш околовоенный страшный гуманитарный фон, о котором мы все время говорим, давайте обратим внимание на важное событие, которое на этой неделе произошло, а именно вышла новая, целая новая версия ChatGPT, знаменитой нейросети от компании OpenAI, которая, конечно, стала именем нарицательным. Даже если вы работаете с какими-то другими нейросетями или комбинируете их, как многие делают, все равно все начинают по привычке называть все это ChatGPT. Не самое благозвучное, может быть, название, не самое короткое, но так же, как часто бывало в истории с другими объектами, там, как фирма Xerox стала именем нарицательным для целого типа устройств, как про, значит, персональные компьютеры тоже часто говорили так, что, ну, как бы корпорация IBM, которая уже не имела отношения к производству этих компьютеров, она тоже воспринималась как некая IBM-совместимый компьютер. Вот примерно что-то в этом ключе происходит с ChatGPT, и история про то, что вышла пятая версия ChatGPT, важна по той причине, что сами разработчики из OpenAI утверждают, возможно, конечно, в рекламных, маркетинговых целях, но какая-то доля правды здесь, возможно, есть, что это, возможно, будет последняя большая версия ChatGPT до появления того, что называется общим искусственным интеллектом, AGI это называется. То есть, условно говоря, у нас вот если будет какая-то версия ChatGPT 6 и дальше, то этот ChatGPT 6 версии может быть для решения многих задач сопоставим по своему уровню, по возможностям обрабатывать и сравнивать информацию, и выдавать какие-то решения и ответы с нормальным человеческим уровнем понимания вещей. Вот. И примерно так же, как бы люди, вот, так же, как люди не всегда контекст понимают, не всегда понимают правильно задачу, тоже будут какие-то, наверное, ошибки. И у этих будущих версий нейросетей, но, тем не менее, нам обещают общий искусственный интеллект достаточно скоро. Мне кажется, что вокруг использования нейросетей очень большое количество мифов, при этом люди часто колеблются между двумя такими крайностями. Первая крайность заключается в том, что мы не знаем, как жить рядом с нейросетями. Ну, например, кризис в высшем образовании, очевидно, случился, потому что студенты чаще всего сейчас сдают письменные работы, которые им помогают, мягко скажем, написать нейросети. И вся история про то, что преподаватель проверяет эссе и так понимает, насколько человек глубоко и честно разобрался в своем предмете, не только упирается в вопрос про плагиат, но еще упирается в вопрос про то, что одни нейросети де-факто проверяют другие. То есть студенты сдают эссе, написанное при помощи нейросетей, а преподаватели, которым тоже хочется сэкономить время, они тоже их проверяют, ну, по крайней мере, при посредничестве нейросетей. Как это все должно влиять на какую-то, опять, систему оценивания студенческих работ, никто не знает. Что делать? Видимо, возвращаться к письменным, к устным экзаменам. В Оксфорде в начале этого года уже говорили о том, что они возвращаются к рукописным текстам. Эссе надо писать от руки для того, чтобы, ну, видимо, в аудитории, сидя в библиотеке, чтобы, значит, меньше было вероятности того, что все это какой-то ужасный плагиат. Какое-то средневековье возникает. А с другой стороны, другая крайность, то есть, условно говоря, одна идея заключается в том, что вот скоро ничего не будет, ни образования, ни работы. Во всех сферах будет одни исключительно нейросети. Другая крайность заключается в том, что нейросеть — это всего лишь жалкий инструмент в руках человечества, ну, как молоток, не знаю, как обычный компьютер, ничего такого серьезного здесь нету, и нейросети очень тупые, никогда не научатся быть такими же классными, креативными, как мы. Люди до бесконечности приводят примеры, почему это так. Вот мне кажется, что второй тезис еще более далек от реальности, чем первый. С первыми там есть некоторые нюансы. Если вам было бы интересно, чтобы мы иногда в ужасных новостях говорили про такие темы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, видите, все-таки мы живем с одной стороны, во мраке войны и диктатуры, мы вынуждены про нее, про это говорить и будем этим заниматься и дальше. Но при этом с 22 года так совпало, человечество переживает еще одну технологическую революцию, сопоставимую, наверное, с появлением самого интернета в 90-е и в нулевые годы. И эта революция, в общем, заведет нас достаточно быстро, достаточно далеко. И вот еще один эпизод, связанный, с, возможно, с последней версией ChatGPT перед общим искусственным интеллектом, сейчас пройдено. Те, кто уже опробовал ChatGPT версии 5, утверждают, что действительно есть какой-то очередной качественный скачок. Другие разработчики, и китайские, и американские, тоже за этим, конечно, будут двигаться, не отставая. Напишите в комментариях, насколько вам это все интересно, потому что, правда, это может быть самое важное, что сейчас происходит в мире глобально, если бы не было бы пожилых белых мужчин, которые хотели бы друг друга уничтожить при помощи ядерного оружия. Наша традиционная рубрика «Новости образования». Наши коллеги и друзья из важных историй независимого средства массовой информации подсчитали, что как минимум 2966 человек поступило в 18 лучших российских университетов в течение 2025 года по специальной квоте для участников войны в Украине, что есть вот люди, которые поступают по таким квотам, и политех в Петербурге старается минимизировать отчисления. Такие отчисления этих людей по квоте есть, но носят отдельный личный характер. Стараемся, поднимаем тех, кто не отстал, доучиваем. Это наш долг, добавил Рудский. В Московском университете имени Баумана, тоже как бы главная техническая школа уже в Москве, заявил, что средние баллы у студентов по квотам ниже, чем по общему конкурсу, но в целом люди конкурируют, ну и стараются. То есть, видите, вежливая такая история заключается, что появляется, что у университетов как бы дополнительные обязанности есть. Вот люди, может, и не справляются с учебой, но при этом, поскольку государство сказало, что это самые достойные персонажи в нашей жизни, то их надо как-то, каким-то образом подтягивать. Ну и я надеюсь только, что, знаете, что эти люди не будут идти на какие-то профессии, где прям нужны какие-то, знаете, знания, которые, там, от которых зависит человеческая жизнь. Не будут они, надеюсь, проектировать там мосты или какие-то другие сложные технические конструкции. Не пойдут они в хирургии, во врачи вообще. Но вообще как бы перспектива довольно страшная, потому что этим администрациям университетов приходится этих людей брать, чтобы показывать лояльность. И как бы государственные правила о квотах есть. И дальше их нужно доучивать, видите, дотягивать, относиться с пониманием. Это долг университета теперь поддержать тех, кто прошел через войну. Интересно, что в Госдуму параллельно, то есть это, видимо, какая-то большая история про то, чем же еще нужно одаривать участников войны и членов их семей. В Госдуму в России внесен законопроект о возможности для вдов военных поступать на бесплатное обучение в вузы и колледжи, имея при этом преимущественное право. Тоже как бы этот законопроект, ну, возможно, будет принят в каком-то виде. И тоже эта история, что ни одними гробовыми деньгами только, да, все обходится. Оказывается, если твой вот супруг умер на войне, то погиб, да, то ты, соответственно, имеешь право получать какое-то льготное образование. В принципе, эти правила могут вообще на родственников СВОшников распространится, ну и тогда у нас высшее образование будет уже в значительной степени определяться как раз этими людьми, которые, может, и не очень хотят учиться, не очень имеют к этому склонность. Ну, разные там наверняка есть люди тоже среди жен и вдов участников войны. Мы вот выпустили, кстати, видео, под которым очень много негативных комментариев по поводу того, что происходит в голове у женщин российских, чьи мужья и дети ушли на войну. Там довольно страшное зрелище. И мы, в общем, как раз, наверное, хотели показать всю трагичность этой картины. Посмотрите, если еще не видели. Вот, в общем, у нас высшее образование будет все-таки развиваться теперь в направлении СВО, если раньше они старались интегрироваться в западные какие-то образовательные практики, то теперь у нас принципы здесь совсем другие. В школьном образовании тоже многочисленные интересные процессы происходят. На этой неделе, видимо, накануне нового учебного года, то есть всех, наверное, в эту новую штуку еще не успеют переодеть, но вот представить они уже представили. Минпросвещение опубликовало дизайн новой школьной формы, которая на этот раз представлена и разработана по ГОСТу. Долго дискутировали в советской школе, как вы знаете, была эта самая школьная форма, в общем, в основном всем ненавидимая. С другой стороны, когда ее не стало, то было очень неудобно, потому что было не в чем ходить людям в школу. Ну, формы нету, а значит, одежды тоже нормальной. В начале 90-х тоже как-то не завезли, поэтому люди ходили в школу в спортивных костюмах. Было довольно странно. Но с тех пор много воды утекло, да, разные школы имеют свои представления о прекрасном. Где-то есть какая-то форма, где-то нету, какие-то элементы ее могут быть. Я скорее за то, чтобы, знаете, люди ходили в школу как бы в какой-то нарядной, симпатичной одежде, которая им нравится, и никакой формы не было. Но здесь важно, что у нас сейчас вот в 25-м году Минпросвещение, профильное министерство решило, что наступило время, когда уже пора именно ГОСТ вводить. И вот они публикуют фотографию. Значит, мальчик должен выглядеть, видимо, как маленький Путин. Такой, да, значит, в костюме и в галстуке, абсолютно такой безликий серый человек в белой рубашке. А девочка должна выглядеть, его одноклассница, выглядеть как Мизулина-старшая, которая одевается примерно как Мизулина-старшая, а при этом ей, вот там, не знаю, 12-13 лет. То есть как бы нужно с детства готовить детей к тому, чтобы выглядеть как лучшие представители нашего общества. И кажется, что реакция тех, кто видел эту форму по ГОСТу, она достаточно однозначная, что эта форма, ну, какая-то, мягко говоря, несовременная, это какой-то странный ГОСТ. Откуда вот эти белые манжеты, откуда эти серые или там темно-синие пиджачки такие куцые? Что это за ужас, короче говоря? Напишите, как вам новая школьная форма по ГОСТу, и будете ли вы сопротивляться, если на кого-то из ваших родственников будут такую школьную форму насильно надевать. Еще по поводу сопротивления. Минобрнауки заявил о том, что у нас какая-то, видите, такая вечеринка министерств получается. Министерство образования и науки заявило о том, что первокурсникам российских университетов будут, ну, видимо, полупринудительно заводить аккаунты в мессенджере Max. Про мессенджер Max самая смешная новость на этой неделе связана с тем, что МВД, участвуя в рекламной кампании этого патриотического мессенджера, они заявили о том, что вот в Телеграме раскрыто столько-то сотен или там тысяч киберпреступлений, в WhatsApp тоже киберпреступления совершаются, и дальше МВД говорит, знаете, а вот в мессенджере Max ни одного киберпреступления за прошедший месяц не произошло. Они, наверное, думают, что это предполагает, что это очень надежный, классный мессенджер. А, по-моему, выглядит так, что в мессенджере Max просто нету никаких живых людей, и поэтому и киберпреступники туда тоже не пришли. Там просто не с кем совершать свои мошеннические или киберпреступные акции. Вот. Так вот, для того, чтобы все-таки наполнить мессенджер Max какими-то людьми, государство использует разные методы, и Министерство образования и науки предлагает очень интересную схему. Вот смотрите, вы поступили в российский университет, поздравляем вас, вы первокурсник, с 1 сентября вы пойдете учиться. Что это значит с точки зрения мессенджера Max? Это значит, что вам через госуслуги, куда добавляется информация, видимо, о том, куда вы поступили, приходит специальное уведомление о том, что если вы хотите общаться с университетом и обсуждать какие-то официальные вопросы, связанные с вашим обучением, то вам нужно пройти по ссылке, вам прям письмо в личный кабинет в госуслуги приходит, и по этой ссылке вы зарегистрируетесь в Максе и будете сразу добавлены в соответствующие чаты или каналы, которые вам нужны по учебе. То есть, в принципе, человека уже берут и под белые руки начинают тащить в мессенджер Макс. Никакого выбора особенно нету, не хочешь ты регистрироваться в мессенджер Max, ну, значит, оставайся без какой-то ценной информации о том, как тебе быть правильным первокурсником. Тут механика очень интересная, я думаю, что они под разные даты могут государство, которое старается всех затащить в Max, мы уже объясняли, почему, да, потому что, ну, нужно как бы закрыть весь остальной интернет и все остальные мессенджеры потенциально заблокировать, и вот чтобы все общались в Максе, который столь прозрачен и столь полезен для российских властей. Я думаю, что под разные даты, вроде 1 сентября, вот такие механики будут использоваться. Вот. И это довольно, конечно, серьезное уже такое принуждение к тому, чтобы все оказались в конечном итоге в Максе. И на этой неделе наша коллега Фрида Рустамова пишет, который делает независимое издание «Фаридейли», ну, которое фактически построено на ее собственных источниках и разговорах с людьми, которые принимают решения в России. Она опытный политический журналист и, в принципе, имеет возможность все-таки анонимно общаться с какими-то людьми, которые до сих пор вокруг власти в России крутятся. Так вот, Рустамова пишет о том, что ФСБ, когда принимал мессенджер «Макс», то выдвинул к мессенджеру некие претензии с точки зрения безопасности. На тех же госуслугах, с которыми «Макс» должен быть интегрирован, есть определенные стандарты по хранению информации, по шифрованию. Вся эта информация, конечно, полностью открыта для российских спецслужб, но в теории, по крайней мере, госуслуги защищены от всяких там недругов, хакеров, мошенников и так далее. Вот. И ФСБ, по данным Рустамовой, заявила о том, что «Макс», в общем, не очень готов к интеграции с госуслугами, что стандарты безопасности не соблюдаются. Как по этому поводу отметил, кажется, Александр Плющев, «Макс» выгнали из гестапо за жестокость. То есть в данном случае «Макс» выгнали из... Ну, как бы сформулировали к нему претензии те люди, которые строят абсолютно прозрачную, ну, по сути, мошенническую среду в интересах государства, но выясняется, что «Макс» как бы вот их классным требованиям не удовлетворяет. Депутаты, которые являются рекламными агентами «Макса», депутат Горелкин, в частности, заявил, что это были, ну, технические требования, что все давно устранено, и что, в общем, «Макс» прекрасно будет интегрирован с госуслугами в ближайшие месяцы или до конца года. Короче говоря, значит, этот поезд как-то не остановить. Все будем в «Максе». Но хотелось бы не сразу и как можно на более долгий срок все это отложить. Еще одна интересная новость про интернет, которая описывает, кажется, будущее нашего с вами Рунета. Министр цифрового развития, так хочется сказать, цифровой деградации, скорее, теперь Максуд Шадаев. Опять же, вот есть версия, что в честь него как раз мессенджер «Макс» назван, знаменитый человек. Вот как-то побывал на нашей виртуальной обложке в «Новой газете Европа», ровно когда весь такой негативный хайп по поводу «Макса» начинался, когда государство начало его пропагандировать. Шадаев заявил о том, что есть решение, как именно можно бороться с отключением интернета. Ну, вы знаете, что во многих регионах России мобильный интернет либо недоступен совсем в какие-то моменты времени, либо доступен только частично, что вызывает по-прежнему уже в течение многих недель массу неудобств у людей, которые хотят просто, ну, нормально жить в 2025 году, такси заказывать, лекарства в аптеках покупать, которые подсоединены к, значит, единой системе учета лекарственных средств и вообще пользоваться всеми благами российского знаменитой российской цифровизации. Так вот, у Шадаева по этому поводу есть очень любопытная идея, которая, мне кажется, носит скорее не технический, а идеологический характер. Шадаев заявляет о том, что во время блокировок интернета в целях безопасности эти блокировки делаются, пользователи могут получать доступ к белому списку основных сервисов. Цитирую. То есть, иными словами, вообще интернет вам будет недоступен, и дрон там куда-нибудь, ради которого якобы все это отключается, он тоже никуда не улетит. Но при этом вы сможете через приложение или через веб-интерфейс зайти на какой-то ограниченный список российских ресурсов, надежных, проверенных. Возможно, это будут маркетплейсы, службы доставки, заказ такси, банковские приложения. Вот их IP будут открыты, и вы сможете пользоваться интернетом по белым спискам. Ключевой здесь вопрос, конечно, это именно интернет по белым спискам, потому что для того, чтобы все-таки построить целиком изолированную систему интернета в России, чтобы вообще закрыться от внешнего мира, нужно, конечно же, двигаться именно к этому решению. Если у вас интернет в целом доступен, то работает VPN, значит, есть какие-то способы, как вы через одни прокси можете выходить на так называемые запрещенные ресурсы. Если у вас полный шатдаун, понятно, вы никуда не ходите, но попутно еще падают вот всякие полезные вещи, которые людям все-таки нужны. Поэтому глобально, конечно, выход для российских властей, если они хотят настоящей такой зверской, ну, северокорейской, по сути, цензуры, не зря Северная Корея главный партнер Российской Федерации в современном мире, вам нужно для этой цензуры делать белые списки. То есть вы должны добавить несколько тысяч, например, интернет-ресурсов, которые доступны российскому пользователю, а все остальное, ну, не знаю, по запросу из какого-нибудь специального ведомства, в госспецхран. Идите и там получайте доступ в ваш остальной интернет. Это решит массу проблем. Это означает, что тогда, если это будет сделано, нас не смогут в России смотреть, по крайней мере, через интернет, наверное, как в разных совсем уж зверских режимах, как вот на Кубе в одно время было, как сейчас происходит в Северной Корее, ужасные новости и другие ролики с Ютуба будут передаваться тогда на флешках. Вот, для того, чтобы, ну или через торренты, но торренты тоже могут с трудом работать, если будут полноценные белые списки. Короче говоря, значит, вот Шадаев произнес наконец-то главные слова, которые должен сказать министр цифровой деградации в тех условиях, в которых сейчас они там все существуют. Готовимся к белым спискам. Правда, ввести их будет трудновато все-таки, потому что, чтобы не разрушить российскую экономику до конца, нужно сначала все-таки построить какой-то общий интернет, например, не только на Российскую Федерацию, но и на Китай. Китайские сайты, которые используются для торговли, для заказов, для, в общем, обеспечения России просто какими-то важными предметами повседневной жизни, их придется тоже вносить в белые списки. И, возможно, еще какие-то другие сайты из дружественных третьих стран придется вносить в белые списки. Ну, а тут дальше, может быть, такая цифровая вода куда-нибудь и просочится, да, просочится. То есть, значит, как все-таки мы, если у вас много сайтов в разных юрисдикциях открыто, может быть, вы найдете какую-то лазейку, как вы можете вообще выбраться в открытый интернет. Но Шадаев и белые списки, мы это запомним. Это, может быть, их сейчас главная мечта на следующий сезон для Рунета. Попутно из интернета потихоньку пропадают артефакты старинной российской культуры, например, из нулевых. Но нулевые, как уже сейчас понятно, это вот главный повод для ностальгии по нынешним временам. Это момент, когда у России было очень много надежд, были какие-то надежды на то, что будет будущее, прекрасная жизнь. У людей начали постепенно появляться деньги. Я тоже иногда ностальгирую о том, как вот единственный раз, когда я работал в офисе в Москве, на настоящей офисной работе, знаете, с 10 до 6, вот, как вокруг меня появлялись люди, которые брали себе Ford Focus в кредит, начали заказывать суши, ездить в отдых на Гоа. Я вот всего этого не делал, но как бы очень восхищался тем, что вокруг меня происходит, потому что мы, как постсоветские люди, ну, всегда были довольно бедными, как бы, да, тут у тебя есть фокус, гуа и суши, и это как бы такая твоя новая повседневность, очень увлекательно. Вот, так вот, попутно в нулевые годы, конечно, была абсолютная свобода все еще, то есть первые репрессивные законы в интернете начали там действовать только в 2007 году, до этого момента просто вообще ничего не было, да и после 2007 еще несколько лет какая-то свобода сохранялась. И в целом люди, например, в сфере культуры, ну, делали более-менее что хотели, да, издавались любые книги, записывалась любая музыка, видео тоже можно было распространять, все прекрасно, культура без цензуры. Многие, кстати, даже жаловались, что очень скучно, мол, с таким невниманием государства к твоей деятельности жить, потому что творец же должен страдать по-настоящему, да, а тут что страдать, когда все можно. Но вот теперь, когда окончательно все нельзя, это распространяется не только на то, что происходит в 25-м году, но и на то, что было сделано в нулевые, в 10-е годы. Роскомнадзор потребовал на этой неделе и музыкальные онлайн-площадки, Яндекс.Музыка и другие ограничили, то есть из России этот трек недоступен теперь, они ограничили доступ к треку рэперов АК-47, Нагана и Гуфа тем, кто с нами. Значит, мне коллеги подсказывают, что это какой-то важный артефакт пацанского рэпа. В целом исполнители вполне лояльны нынешней российской власти, выступают в России, живут в России. Но при этом вот даже эти люди замечательные, да, они как-то, видимо, их творчество там 10 или 15-летней давности, они тоже как-то вот оказываются сейчас не очень актуальными для современной России. То есть это такой, как бы, как сказать, это такой, как его, гашишевый патриотизм. Мы ознакомились, кстати, вот с текстом композиции «Тем, кто с нами», которая сейчас в России ограничена. Там все очень патриотично. То есть исполнители, в общем, рассказывают про то, что в России лучше всего и никуда не надо, и в целом березки, и все в таком ключе. 15 лет назад все это записано, и при этом там по всему тексту есть упоминание употребления запрещенных в Российской Федерации веществ. И, видимо, в 2010 году, когда все это записывалось, так еще было можно, а теперь вот такой гашишевый патриотизм уже не пройдет. Остался только водочный патриотизм. Все-таки традиционные ценности берут свое. Более того, вот этот гашишевый патриотизм, кстати, он интересно работает просто даже в строчках. Вот. То есть это даже рифма, смотрите. Они в этой композиции говорят: «Мы не из тех, кто на измене валит на Запад. Перезвони, если занят, мы все взяли». То есть в первой строчке речь идет про патриотизм, а во втором, что они запаслись запрещенными в Российской Федерации веществами. Вот это я понимаю, уважаемые люди, вот все-таки есть какие-то, вот были какие-то ценности, понимаете, на таких веществах в самый раз. Пытается государству в такой зачистке, в пересмотре вот этой вот как бы слишком свободной культуры какой-то странной 15-летней давности помогать и частные лица, такое частно-государственное партнерство в цензуре наметилось. На этой неделе сначала стало известно, что челябинский предприниматель Игорь Рыбаков захотел выкупить дебютный альбом рэпера Гуфа, того самого, который вот тоже здесь у нас ограничен. Альбом называется «Город дорог», и мотивация Рыбакова заключается в том, что выкупить на него права и удалить его со всех стриминговых сервисов, чтобы никто это не слушал, потому что самому Игорю Рыбакову, видимо, это как-то тяжело удалось, и примеры, вот те истории, которые Гуф рассказывает в своих песнях, они как-то проехались по Рыбакову. Короче, Игорь Рыбаков не хочет, чтобы кто-то еще так страдал. Вот. И в итоге пока на сегодняшний день не удалось Игорю Рыбакову улучшить мир таким странным способом, потому что глава лейбла Monolith Records, которому права сейчас принадлежат, он отказался продавать Рыбакову права на этот альбом, когда узнал о его намерениях. Вот, потому что, ну, как бы искусство, не знаю что, должно принадлежать народу, наверное. Почему-то хочется говорить в таких ситуациях советскими лозунгами. СМИ утверждали, что Рыбаков предлагал за альбом 95 миллионов рублей. Ну, в целом, не очень дорого. После отказа он решил отправить эти средства на благотворительность. Вот, то есть, ну, а треки Гуфа, они по-прежнему будут в доступе. Вот даже не знаю, как это, какой здесь вариант лучше. Вот еще одна новость по поводу исчезновения музыки. Она даже мне понятна, потому что она пересекается с теми формами культуры, которые, кажется, я застал, когда еще интернета не было, а было телевидение. С YouTube-канала группы «Руки вверх» пропал клип на песню «Он тебя целует». В нем мужчина в образе такой драг-квин делает себе макияж и выступает в женском образе. И вот, соответственно, в 25-м году такой кошмар никто не должен видеть даже на Ютубе. Чтобы группа «Руки вверх» могла себя хорошо чувствовать, ее правообладатели себя могли хорошо чувствовать, они просто зачищают те образцы творчества, которые когда-то были популярны. Никто это, в общем, всерьез, как какая-то, хоть Россия и была там довольно гомофобной страной, никого это особенно не смущало, что какой-то мужчина переоделся женщиной, накрасился в артистических целях. Да все так делают, как бы вот. А вот такую страну потеряли. Еще одна очень трогательная новость про интернет. Прям хочется разрыдаться, знаете, от таких потерь. Екатерина Мизулина заявила, что возглавляемая ей Лига безопасного интернета прекратит рассматривать обращения об экстремистской деятельности в интернете, потому что за поиск экстремистских материалов в интернете теперь положен штраф. Понимаете, как трогательно? То есть, поскольку государство запретило искать экстремистские материалы, то Екатерина Мизулина обиделась, и очень законопослушный человек, к тому же вся в мать. Вот. И, значит, она больше не будет заниматься тем, что будут бороться с экстремистами в интернете, потому что, ну, им вот таким, так вот их обидели, так вот их запретили. Наверное, Екатерина Мизулина теперь будет больше посвящать себя домашнему хозяйству, потому что, как объяснил ее бойфренд, значит, Ярослав Дронов, кажется, да, который известен также как певец-шаман, в интервью Борису Корчевникову, отвечая на вопрос Корчевникова, почему шаман с Мизулиной, шаман сказал: во-первых, она прекрасная хозяйка и очень вкусно готовит. Вот. Так что теперь, видите, меньше экстремизма, больше завтраков, я надеюсь, это ланчбоксы какие-нибудь для шамана, чтобы он смог чаще вставать и говорить, что он русский. Вот. Все к лучшему делается в контексте борьбы с экстремизмом. На этой неделе все по какой-то не до конца ясной мне причине обсуждают интервью Александра Невзорова, известного, ну, журналиста, пропагандиста, как его ни называй, Юрию Дудю, который тут тоже, кажется, заявил, что он теперь контент-мейкер скорее, чем журналист, потому что, ну, видимо, как-то все это по-разному работает. Я, надо сказать, не очень понимаю всеобщий интерес к Невзорову. Он, конечно, харизматичный спикер, у него большая аудитория, он может говорить на камеру все, что угодно, но это просто некое частное мнение. Ну вот он решил, что все, кто живет в России, все его враги, все очень низко пали, что там одни сплошные орки, и он русофоб. Ну, можно занимать такую позицию, можно под нее подгонять все то, что происходит. То есть когда появляются там раз за разом люди, которые отказываются участвовать в войне и иногда даже садятся в тюрьму, потому что они не хотят быть вместе с этой войной. Ну, как бы это все равно в картину мира Невзорова никак не меняет. Он продолжает считать, что вот он уехал, получил украинское гражданство каким-то чудом, да, значит, а все, кто остались, это все, значит, вот такие очень плохие люди. Дудь пытался ему на это как-то постоянно давить. Дудь в этом интервью пытался найти какие-то противоречия в позиции Невзорова и легко их, конечно, находил. Невзоров пытался утверждать, что никаких противоречий нету, а просто так сложно устроена жизнь.
Да, нет, я, может быть, конкретно...
Да или нет?
Нет, значит, объясняю, да.
И у меня, знаете, у меня к Невзорову конкретно и в этом интервью, и вообще в целом в том, чем он занимается, у меня на самом деле есть только один вопрос. И я бы даже сказал, что это вопрос не только к Невзорову, а вообще как бы к людям с таким типом аргументации. Вот смотрите, он раз за разом говорит, что он циник, что он, значит, наемник, который за деньги работал в разных информационных каких-то конфликтах на разные стороны. Сейчас он уже в этом интервью с Дудем, он говорит, что если кто-то кого-то избил молотком, если там это речь идет про конфликт, предполагаемый конфликт Невзлина и Волкова, или нападение даже, которое было так инициировано, то его это тоже не интересует, потому что все это меркнет на фоне страшной войны, которую развязал Путин. Я, с одной стороны, согласен с тезисом про то, что на фоне войны многие вещи не так значительны, но я все равно не понимаю этой системы аргументации. Смотрите, если ты, в общем, открыто говоришь, что никакие ценности для тебя не очень важны, что формы какие-то насилия, унижения человеческого достоинства или, например, можно называть всех жителей конкретной страны какими-то плохими словами, это тоже нормально, потому что это просто красиво звучит, и как Невзоров говорит, он таким образом ставит России тяжелый диагноз. Если все это можно делать, то почему ты в итоге, на каком основании ты в итоге оказываешься против войны? Ну, с таким же успехом можно себе представить Невзорова в альтернативной реальности, который, не имея никаких серьезных ценностных оснований и бравируя этим, оказывается пропагандистом с российской стороны и начинает говорить о том, что вся российская пропаганда все делает правильно, и война – это замечательная вещь. Вот я не понимаю этой причинно-следственной связи. Понимаете, люди не идеальны, люди совершают ошибки, люди делают какие-то неточности, грехи там у всех всякие страшные есть или не очень страшные. Но все-таки идея простая. Да, там мир лучше, чем война. Человеческая жизнь имеет какую-то ценность. Человеческое достоинство нужно защищать. Это та перспектива, из которой работает новая газета «Европа», например. Я думаю, работает, ну, большая часть наших коллег по независимым медиа. Там от Плющева до Дождя и все, что угодно, все, что между ними. Но когда ты говоришь, что ты циник, ценности не существует, нужно как бы свысока смотреть на человеческую природу и на людей, почему ты, в принципе, оказываешься против войны и в чем ценность твоей антивоенной позиции, как ты к ней приходишь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы видите вот эту идею, что я во всем циник, но в случае с войной я занял правильную позицию, и я оказался на стороне жертвы. Откуда, в принципе, берется в этой ситуации идея правильной позиции, если никаких вещей, в которые ты веришь, нету, и ты этим гордишься. Перейдем к новостям культуры. На этой неделе в Москве прошла частная выставка, организованная художницей Анжелой Аганиной, которая была посвящена, я цитирую, «предателям России». Смысл этой выставки, которую сделала Аганина, заключается в том, чтобы вот заклеймить позором уехавших либералов, цитирую. Две доски позора были представлены. С одной стороны, иноагенты, с другой стороны, экстремисты, и еще есть те, кто с точки зрения Аганиной должны быть объявлены предателями. Иноагенты-экстремисты — это Земфира, Акунин, Дудь, Нойз МС. Предатели — это Пугачева, Хаматова, Ельцин-центр, Музей современного искусства «Гараж» в Москве. Вот. И цель Аганины, кстати, вот обратите внимание, это, может быть, единственная креативная здесь вещь. Вы знаете, в современном искусстве есть такая вещь, как, перформанс, акционизм, когда художник на самом деле не столько создает какой-то артефакт, сколько создает некоторое событие. Марина Абрамович так работала, из самых известных представителей современного искусства, да, ты как бы вместе с художником создаешь событие. Так вот, Аганина тоже, смотрите, она сечет фишку, она понимает, как работает современное искусство, потому что, цитирую, «все данные с мероприятия Аганина собирается передать в Следственный комитет и в Министерство юстиции». То есть, иными словами, ты проводишь как бы выставку-перформанс, цель которой на самом деле глобальный донос на всех тех, кого еще не до конца преследуют, кого еще не объявили, у кого нет уголовного дела, у кого, возможно, нет статуса на агента, некоторые структуры еще легально работают, как Ельцин-центр и «Гараж» в Российской Федерации, Аганина делает выставку как художница для того, чтобы все это запретить через Минюст и Следственный комитет. Донос как перформанс. Гениально. Совершенно выдающаяся художественная акция. Вот только с этой точки зрения. Павленский там протестовал, вы помните, при помощи гвоздей на Красной площади, Аганина, в принципе, мне кажется, она сделала нечто более радикальное. Единственное, что цель этого искусства, конечно, это буквально замучить всех людей, немного сомнительно, да, то есть немного напоминает историю про то, что одного художника талантливого как-то не взяли в художественную школу в Вене, и он решил напасть на Польшу. Вот примерно с Анжелой Аганиной что-то похожее происходит. Да, значит, она расписала картонки надписями «Я русский и горжусь этим», там зачеркнуто «Я за мир», там, значит, нельзя быть, русские не могут быть за мир с точки зрения Анжелы Аганиной. Что-то она, наверное, знает, что это вот как раз противоположность, да, все, кто большие у нас сейчас патриоты, они все против мира, окей. На входе висела табличка «Вход соевым либералам воспрещен». Интересно здесь, да, действительно парадокс, что-то действительно похоже на венского художника произошло, видимо. Аганина ранее устраивала антивоенные акции, но в прошлом году, в 24-м, заявила, что стала патриоткой из лютой либералки. Сломался человек, такие у нас теперь современные художники. Я, конечно, изучил доски позора, не нашел на них себя. Чрезвычайно расстроен. Не понимаю, что я делаю не так. Уже записываю ужасные новости который год. Уже создаю нежелательные организации. Во все эфиры тоже сходил, все написал. Против войны выступил, а художница Анжела Аганина не разместила меня на доску позора. Я протестую против этого. Я хочу быть частью современного искусства. Или не очень хочу. Наверное, даже не очень. А закончить я сегодня хочу, наверное, на истории совсем не смешной, даже не кринжовой. Это видеозапись, на которой женщина в России объясняет, как сейчас правильно приходить к успеху, если ты не очень вообще любишь людей, готов на всякие циничные поступки. Вот. И это мастер-класс о том, как выйти замуж за участника войны, отправить его на фронт. И ключевую фразу, которую говорит эта женщина, она кажется медсестрой. Нет, это другая женщина, работала медсестрой, ее задержали, она успела женить на себе целых 5 тяжело раненых бойцов и получить выплаты после их смерти. Да? То есть такая серийная медсестра. Вот женщина, неизвестно, чем она занимается, она говорит примерно такую фразу, а потом его там, короче, убьют. Хи-хи-хи.
А потом, короче, его там убьют. Да, дом-то, я не знаю, купим, нет.
В принципе, это для меня, конечно, такая значимая история, связанная с тем, что, понимаете, что в целом люди, которые вычерпываются на эту войну, это люди, которые не нашли себя в жизни, которые хотят через войну получить некое социальное уважение, социальный капитал и деньги для того, чтобы нормально жить в этой России с ее очень индивидуалистическими представлениями об успехе и огромным социальным расслоением. В целом, раз такие люди находятся, которые готовы подписывать контракт с Минобороной, потому что считают, что им деваться некуда, и вообще жизнь прошла зря, и тебе уже там средний возраст российских мужчин, которые подписывают контракт выше 35 лет, то, наверное, вот к ним прилагаются и в комплекте и такие женщины, которые тоже хотят прийти к успеху и сказать в конечном итоге хи-хи-хи. Представляю себе такое надгробие. Значит, вот здесь лежит герой СВО, а потом его убили. Хи-хи-хи. Да, очень жаль, что так вышло. Конечно, не стоило бы вообще эту войну начинать. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии, ответьте обязательно на мои вопросы. Надо ли нам больше технологий, чат-GPT, чего-то светлого, что, возможно, убьет всех людей, я имею в виду технологии, в наших передачах обсуждать, в нашем общении с вами в рамках ужасных новостей. Ужасные новости нейросетей, получается такая рубрика. И до встречи в следующую субботу.